Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Америка глазами русских писателей» Есенин в США. «Зеркало. Западная пресса о России». «Эрмитаж. Искусство вне политики». «Суета вокруг канона». Сегодня, когда отношения между Россией и Америкой стали самыми напряженными со времен Первой холодной войны, американский час решил вспомнить, с чего все начиналось. Мы хотим подробно рассказать о том, какими видели Соединенные Штаты наши знаменитые писатели. Слушайте и читайте вторую передачу нового цикла исторических репортажей Владимира Абаринова «Русские писатели в Америке». Героем первого эпизода был Максим Горький. Сегодня речь пойдет об американских приключениях Сергея Есенина.
В качестве музыкальной заставки к циклу о русских писателях в Америке мы использовали мелодию, которую сочинил композитор Джордж Лайнос Коб в 1918 году. Она называется «Russian Rag» – «Русский рэгтайм» или, если угодно, «Русский ковер». О том, как она была создана, существует такой анекдот. Джордж Коб сидел с приятелем в ресторане и поспорил, что напишет рэгтайм на любую музыкальную тему. Приятель приметил среди посетителей ресторана Сергея Рахманинова и, сев к роялю, сыграл начало рахманиновской прелюдии «До диез минор». Трагическая тема нисколько не смутила Джорджа Коба, и он тотчас симпровизировал «Рэгтайм». Когда он закончил, к инструменту подошел Рахманинов и сказал: «Мелодия не дурна, но ритм не тот». «Русский рэгтайм» стал самым популярным сочинением Джорджа Коба. В декабре 1920 года на новогоднем банкете в Доме печати Сергей Есенин, по свидетельству мемуариста, говорил Маяковскому: «Россия моя, ты понимаешь, моя, а ты американец, моя Россия». На что Маяковский иронически отвечал: «Возьми, пожалуйста, ешь ее с хлебом». Но в Америку Есенин собрался раньше Маяковского. В марте 22 года он написал на имя Луначарского заявление о выдаче ему заграничного паспорта для поездки в Берлин сроком на 3 месяца. Паспорт был выдан 25 апреля. Одновременно наркомпрос выписал мандат, в котором просил всех представителей советской власти оказывать Есенину всяческое содействие. Есенин сопровождал в гастрольном турне Айседору Дункан, к которой в Европе должны были присоединиться 20 учениц ее балетной школы. Однако коллегия наркомпроса выезд девочек запретила. Непосредственно перед поездкой Есенин и Дункан решили оформить отношения. По словам одного мемуариста, они сделали это потому, что помнили об инциденте в Нью-Йорке с Горьким и Марией Андреевой, брак которых не был зарегистрирован. Они расписались 2 мая в Хамовническом ЗАГСе, причем каждому была присвоена двойная фамилия. Есенин стал по паспорту называться Есенин Дункан, а его жена Дункан Есенин. Утром 10 мая молодожены вылетели с центрального московского аэродрома имени Троцкого на Ходынском поле в Кёнигсберг. Это был экстравагантный по тем временам поступок – подстать звездной паре. Немецко-российское совместное предприятие «Деру Люфт» открыло регулярное пассажирское воздушное сообщение между Москвой и Кёнигсбергом 1 мая. В салоне «Фоккера» было всего 5 мест, занятых, как правило, дипломатами и дипкурьерами. Рейс выполнялся 2 раза в неделю. Следовательно, Есенин и Дункан вылетели 4-м по счету рейсом. Полет с промежуточными посадками в Смоленске и Ковно продолжался целый день. Из Кёнигсберга супруги вечерним поездом в тот же день выехали в Берлин. Я говорю с историком и философом, профессором Европейского университета во Флоренции Александром Эткиндом. Скажите, Александр, с каким настроем Есенин ехал в Европу и Америку? За новыми впечатлениями, за славой, бежал от советской реальности, искал новую почву под ногами. С чем связано напутствие Троцкого, о котором вы пишете в своей книге «Толкование путешествий»? Для пущей точности я приведу эту цитату из статьи Троцкого, ставшей впоследствии книгой «Литература и революция». Сейчас для Есенина, поэта, от которого, хоть он и левее нас, грешных, все-таки попахивает средневековьем, начались годы странствия. Воротится он не тем, что уехал. Но не будем загадывать. Приедет, сам расскажет.
Троцкого можно здесь доверять, что он пишет, что для Есенина началась пора странствий. И это классическая идея из немецкой романтической литературы, я взял, что какой-нибудь ученик-чародей отправляется набираться жизненного опыта, и это называлось пора странствий. Троцкий здесь звучит очень свысока, он как бы получает Есенина, как он и многих других получал людей постарше. Но Есенина, да, действительно был тяжелый период. Это как бы известно в общих чертах. Он женился, разводился. И для него, наверное, это был очередной шанс найти себя теперь уже в Европе и в мире. Это, в общем-то, было все годы большой редкостью. То, что называлось когда-то дворянская культура большим туром, к началу 20-х полностью исчезла, так что это тоже, надо понимать, для него была шикарная и редкая возможность.
Европа Есенину категорически не понравилась. В одном из писем он пишет об этом так. «Здесь действительно медленный грустный закат, о котором говорит Шпенглер. Пусть мы азиаты, пусть дурно пахнем, чешем, не стесняясь у всех на виду, седалищные щеки, но мы не воняем так трупно, как воняют внутри они». Никакой революции здесь быть не может. Все зашло в тупик. Спасет и перестроит их только нашествие таких варваров, как мы. Нужен поход на Европу. У него было несколько публичных выступлений в Берлине и Париже. Каждый раз он читал исповедь хулигана. Вот эти стихи в его собственном исполнении.
«Я нарочно иду нечесанный, головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безвизвенную осень мне нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда каменьи брани летят в меня, как град рыгающей грозы. Я только крепче жму тогда руками моих волос качнувшиеся пути».
В Берлине Есенин и Дункан вторично зарегистрировали свой брак, на всякий случай. Айседора показала мужа врачу, и тот рекомендовал ему воздержаться от употребления алкоголя хотя бы на 2-3 месяца. Есенин соблюдал обет трезвости до Америки, но когда приехали в Америку, оказалось, что там сухой закон. Кроме Германии, Айседора возила мужа в Бельгию, Италию и Францию, но везде ему было бесприютно. Наконец, в конце сентября супруги сели в Гавре на пароход «Париж» и отбыли в Новый Свет. В Нью-Йоркском порту иммиграционные власти не позволили им сойти на берег. Есенин и Дункан провели ночь в своей каюте, чтобы наутро предстать перед особой комиссией. Именно во время этого допроса у Есенина возникла ассоциация с гоголевским «Миргородом». Но журналистов к ним допустили, и из их репортажей в утренних газетах Есенин, прежде не задумывавшийся об этом, впервые осознал свое положение. В России, в эмигрантских Берлине и Париже, он был знаменитым русским поэтом. В Америке главным действующим лицом была Айседора, а он всего лишь ее мужем, экзотической деталью на ее портрете. Газеты описывали его внешность и костюм, но ничего другого они и не могли о нем сообщить. Он не говорил по-английски и только кивал и улыбался. Одна газета даже умудрилась назвать его украинским поэтом. На первом же выступлении Айседоры в Карнеги-Холл эта его роль в полной мере подтвердилась. Она попросила его одеться в русский национальный костюм и в конце представления выйти на сцену. Нью-Йорк ему поначалу очень понравился. И это даже удивительно. От крестьянского поэта ждешь, что он подхватит горьковскую ноту антиурбанизма, а он, наоборот, восхищается огромным городом. За объяснениями я обратился к Александру Эткинду. Александр, в чем тут дело?
Сейчас мы, наверное, поговорим тоже о статье Есенина «Железный Миргород», которая является ответом Троцкому. Троцкий-то укоряет Есенина в народничестве, в том, что он, значит, играет мужика. И вот, наверное, такие разговоры ходили. И там такой есть интересный момент в почерке Есенина, когда он смотрит на Нью-Йорк, на Бруклинский мост, и говорит, как великолепен Нью-Йорк. И немедленно после этого говорит, а как был глуп Маяковский. Ну, а когда Айседора Дункан в силу условности своего балетного искусства его возвращала к таким простым реалиям, что если это русский, которого себя никто не знает, ну, в общем, смазливый парень, то, значит, я одевайся соответственно. Ну, практически как балетный танцовщик, хоть он и не был таковым. Ну, это наверняка было ему очень неприятно, потому что вот это шло вразрез всем высоким ожиданиям, на которые он, в общем, был готов. Высоким большевистским ожиданиям.
Насколько я могу судить, Айседора сама сорвала себе гастроли своим политическим темпераментом. Несмотря на предупреждение импресарио Соло Юрака, она не могла удержаться от политических монологов, восхваляющих русскую революцию. И этим навлекла на себя гнев публики, не говоря уже о фривольных нарядах, с трудом допустимых в Нью-Йорке, а уж в провинции подавно. А тут еще Есенин впадает в депрессию и скандалит. И вот тогда в его отношении к Америке появляется традиционный мотив американского мещанства, американского провинциализма, характерный и для других советских визитеров. Особенно Маяковский потом эту тему разовьет. Мол, небоскреб новый, а клопы в нем те же самые. Что заставило Есенина пересмотреть свое первоначальное впечатление? Личные обстоятельства или какой-то интеллектуальный процесс?
Да, это американское мещанство, это мотив потом и у Пельника, и у Ильфа и Петрова в их рассказах об Америке. «Железный Миргород» полон искреннего восторга перед вот этой техникой, небоскребами, железными экранами, броненосцами. Самолеты садятся на воду, броненосцы их поднимают какими-то железными руками.
Мне кажется, Есенин эту технику все-таки придумал.
Я не проверял, но как-то трудно себе представить, что он прямо придумал. Может, и был какой-то, значит, типа первый из авианосцев, на который самолеты садились, как гидропланы, на воду. Но это звучит как такая поэтическая метафора, ну чего, вот этого восторга, его очень понятно всем, в общем-то, кто есть, бывает в Нью-Йорке. Но тоже, да, он, значит, как бы оговаривается при этом, что, да, они, значит, на самом деле мещане, но это как-то звучит безо всяких примеров, без аргументов, без поэзии. В общем-то, не убеждает, это остается как-то в тени этого очерка. Что, мне кажется, там самое важное, это история про русского мужика как прямого аналога, как бы эквивалента американских индейцев. Он постоянно говорит о нашем русском гаевате, который также отстал от жизни, от цивилизации, от прогресса, как какой-то, значит, краснокожий весь в перьях американский индеец. Вот это отношение к мужику у Есенина точности повторяет отношение к крестьянину в литературе революции Троцкого. И у Троцкого-то мы это ожидаем, так сказать, и другого и быть не может. А у Есенина это неожиданно. Это интересный случай, как бы такого, говоря высоким стилем литературного диалога, но на самом деле скорее, ну, действительно, перестройки под влиянием критики могущественного лица.
Нью-Йорк, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a rat in a cage, pulling minimum wage. New York, I love you, but you're bringing me down.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем вторую передачу нового цикла исторических репортажей Владимира Абаринова «Русские писатели об Америке». Герой сегодняшнего эпизода – Сергей Есенин.
Я как бы верю тому, что вот в тот момент Америка его поразила, вдохновила, что он действительно хотел соревноваться с Маяковским в том, чтобы написать вот не только такую вот прозу, но и восторженную поэзию в отношении Нью-Йорка, но этого у него не вышло. Но вообще-то Есенин не был интеллектуалом, каким был Горький или Маяковский. Какие были его источники, я не знаю. Но они могли быть устные рассказы, что Айседоры у них вроде как и языка общего не было, но какие-то были, конечно, там русскоязычный Нью-Йорк всегда полон, и тогда он тоже был немал. Так что, скорее всего, надо понимать, как бы, значит, перевод такой устного фольклора, такой, значит, очерк, претендующий на знание жизни.
В примечаниях к поэме «Страна негодяев» сказано, что знаменитый монолог Рассветова, фрагменты которого сегодня растиражированы русским интернетом как некий манифест антиамериканизма, написан в Нью-Йорке перед отъездом в Европу. Там довольно колоритные эпизоды из истории «Золотой лихорадки», отдаленно напоминающие путешествие в Америку Шатова с Кирилловым из романа «Бесы», которое, в свою очередь, написано по известным запискам Павла Огородникова. То есть я хочу сказать, что это как бы ложный эффект присутствия. Есенин не знал английского, не ездил на золотые прииски, его сведения имеют чисто литературное происхождение. Видимо, еще Джека Лондона надо добавить.
У меня в таких случаях всегда вопрос, а что вообще не имеет не литературное происхождение? А какие из наших сведений о мире имеют другое происхождение, кроме литературного? Но «Страна негодяев» — это его поэма, попытка такой драматической поэмы о гражданской войне, о версиях саботажа, там, значит, провоз, значит, увели там обманом и насилием. Ну, а Есенин вроде как сам таких вещах не участвовал. Но мы с вами примерно в той же мере и великие поэты, или даже великие как ученые, очень много знаем из литературы. Но в отличие от нас с вами, мы-то не стесняемся сказать, что да, вот мы то-то и то-то. Ну, вот мир видел сам, а вот все остальное читал, знаю из книг. А для поэта, каким был Есенин, очень важно, или вообще для любого поэта, очень важно претендовать на такое непосредственное знание жизни. Что это вот я узнал, условно говоря, не из Маяковского или там не из Горького, а вот я видел сам. Это мои личные впечатления, и никого, в общем-то, я не считал.
Вот один из отрывков из монолога Рассказова, который очень нравится современным русским патриотам. «Места нет здесь мечтам и химерам. Отшумел этих лет пора. Все курьеры, курьеры, курьеры. Маклера, маклера, маклера. От еврея и до китайца. Проходимец и джентльмен. Все в единой графе считаются одинаково. Бизнесмен. На цилиндры, шапо и кепи. Дождик акций свистит и льет. Вот где вам мировые цепи. Вот где вам мировое жилье. Если хочешь здесь душу выржать, то сочтут или глуп, или пьян. Вот она, мировая биржа. Вот они, подлецы всех стран». Так все-таки где же Есенин был искренне? В этих стихах или в Миргороде?
Тексты явно противоречат друг другу. Железный Миргород полон восторга перед Америкой. Могущественный человек пожелал ему удачного времени странствий. Троцкий так и пишет. Приедет, сам расскажет. Ну и будто по заказу Есенин пишет прозу «Железный Миргород». Всем, чтобы рассказать. Но он-то был послан как поэт, а не как прозаик. От него ждут поэзию. Я думаю, что ему было непросто и с этой американской женой своей, которая наверняка была очень трудной быту балериной. И, ну и сама по себе Америка в этих необыкновенных условиях трудна. Хотя у Есенина вот в «Железном Миргороде» есть совершенно наивные и откровенно восторженное восхищение просто американской роскошью, просто американским масштабом, просто большими коридорами в корабле. Он никогда такого не видел. Он постоянно сравнивает вот эту роскошь, там, это золото, бархат, там, бог знает что. Главное, что эти пространства, где нету там грязи, тесноты, он постоянно сравнивает это с грязью, с теснотой русского крестьянина, который привык. То есть это такие непосредственные противопоставления, но которые характерны для человека, который первый раз это видит.
Процитируем описание трансатлантического лайнера «Париж». «Я шел через громадные залы специальных библиотек, шел через комнаты для отдыха, где играют в карты, прошел через танцевальный зал, и минут через пять, через огромнейший коридор, спутник подвел меня к нашей кабине. Я осмотрел коридор, где разложили наш большой багаж, приблизительно в 20 чемоданов, осмотрел столовую, свою комнату, две ванные комнаты и, сев на софу, громко расхохотался. Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше». Вспомнил про дым отечества, про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами. Вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за Русь, как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию. Ну и тема американской бездуховности. Дескать, кроме мюзик-холла, никакого искусства в Америке нет. Ведь этот литературный антиамериканизм имеет очень давнюю историю. Почему русским так хочется в это верить?
С другой стороны, у Чернышевского, как вы знаете, что делать там, значит, минута трудности. Хороший человек, наоборот, бежит в Америку. И, в общем-то, так бывало с русскими людьми довольно часто, даже очень часто. И они там неплохо устраивались. Но середина 19 века полна восторгами перед американским прогрессом, перед тем, как там замечательно развивается фермерское хозяйство, как там демократия процветает, как там русские люди отлично строят железные дороги во Флориде. И, в общем-то, все это продолжалось довольно сильно, и даже у Ленина можно найти в некоторых работах такой искренний восторг перед американской продуктивностью, масштабом. Но потом появляется конкуренция, как бы зависть. Потом, когда дело идет к Первой мировой войне, к Версальскому трактату, к революции в России, когда Америка вроде как посулила, значит, поддержку, а вместе с тем отказала России в этой поддержке. Реальный антиамериканизм в России появляется в конце 19 века и всерьез развивается вперед между двумя мировыми войнами. Хотя и тут были всякие зигзаги, значит, был медовый месяц в российско-американских отношениях. В 1933 году, когда были восстановлены дипломатические контакты. общем, антиамериканизм русских, ну, никак нельзя принимать за данность. Это такое историческое, ну, явление, которое как-то, значит, всегда порхает, как-то, значит, моргает, мигает, все время меняется. Но другое дело, что такой человек, как Есенин, он действительно не говорил по-английски, это известно. Значит, он там не мог общаться с местными людьми. Понятно, что он не мог читать литературу, поэзию, в общем, то, что ему реально было интересно. Он не мог принимать современного американского искусства. Ну, потому что это ему было неинтересно. Экспрессионизм, что-то в этом роде, не говоря уже о кубизме, это ему просто ему было чуждо и неинтересно. Значит, что он видел и знал, да, мюзикола, тем более, что он его, ну, постоянно туда таскала его балетная жена. Это ему и надоело, и неприятно, и, наверное, тоже было чрезмерно там, для него оживленно в этих американских кабаре. Ну вот, как бы, мне кажется, что секрет надо открывать. Во-первых, он индивидуален. Для Горького, например, это было совершенно иначе. Ему там действительно досталось. Там, он приехал туда как, значит, типа король от мировой литературы, но с незаконной женой его там третировали. И, значит, вместо литературной критики он получал какие-то, значит, ужасные наставления в газетах по поводу его личной морали. И это его страшно шокировало, он к этому не привык вообще, это было никак. А Маяковский, например, ну, по крайней мере, в отношении американской архитектуры, он ее понял, принял и пел ей восторженные песни.
Уезжает Есенин из Америки в отвратительном настроении. Посреди океана пишет известное письмо Александру Кусикову в Париж, в котором отзывается об Америке, что это дрянь ужаснейшая, нагоняющая на него смертную тоску. Но цитирует это письмо обычно недобросовестно, потому что дальше он пишет, что и в Россию возвращаться ему смертельно не хочется. И объясняет почему, причем в нецензурных выражениях.
За тот год с лишним, что он был за границей, в Германии, Италии, и потом в Америке, в России изменилось еще многое. Вот он уезжал, наверное, с тем, чтобы, ну, отдохнуть от бед и переждать трудности, надеясь на то, ну, как и сейчас люди уезжают там на год, на два, все изменится, авось, когда мы вернемся. А поскольку тот конкретный момент все становилось только хуже, в том числе и вот этот его диалог с Троцким, который меня занимает, наверное, когда Есенин возвращался, он, или уже после того, как он вернулся, он понял, что на самом деле он поставил на не ту лошадку, что это его ставка на Троцкого была неверна. И в России его действительно ничего хорошего не ждало. Как мы знаем отлично, чем это закончилось.
Ну, уж тут Америка точно ни при чем.
Нью-Йорк, I love you, but you're bringing me down. Нью-Йорк, I love you, but you're bringing me down. Like a death of the heart. Jesus, where do I start? But you're still the one pool where I'd happily drown.
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части американского часа «Зеркало. Западная пресса о России». Эрмитаж. Искусство вне политики. Суета вокруг канона.
Конечно, это пивная и спиртная страна. Пиво английское – это очень специфическая вещь. Это пиво негазированное, тяжелое и крепкое. И оно теплое. Говорят, что это страна теплого пива и холодных женщин.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» в рубрике «Красное сухое» речь пойдет о том, что и как пьют в сегодняшнем Лондоне.
Было, например, понятие «cooking sherry». Это херес, который употребляют в готовку. Но поскольку употребляют в готовку, то домохозяйки пользовались этим моментом и, стоя у плиты, его прихлебывали. Иногда в готовку нужно употребить две ложки, а к концу готовки этого блюда почему-то от бутылки шерри оставалось только на донышке.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Зеркало. Западная пресса о России». «Эрмитаж. Искусство вне политики». «Суета вокруг канона».
Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
Во второй части сегодняшнего «Американского часа» наша ежеквартальная рубрика «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым беседуем о том, что американская пресса пишет о России.
Надо сказать, что готовясь к выпуску этой рубрики, я вырезаю, как и вы, Соломон, всевозможные статьи, посвященные России. В последнее время папка моя разбухла до невероятности, потому что Россию теперь уж пишут каждый день. К сожалению, редко что-нибудь хорошее. Например, последний огромный материал в New York Times Magazine, в воскресном журнале, посвящен истории с фабрикой троллей. Вообще, вы заметили, как звучат все эти слова? Оборотни, тролли, как будто бы мы из какого-нибудь балета «Пергюнд». Подробно рассказывается о том, как в России действует эта фабрика троллей. Интернетские тролли за деньги пишут свои всякие вымыслы и таким образом засоряют благосферу. Чрезвычайно подробная статья. Но сегодня я хочу обратить внимание не на вот эти вот статьи, посвященные всяким кошмарам нынешней российской жизни, а наоборот, на нечто позитивное. Как раз недавно появилась статья в той же New York Times, посвященная Эрмитажу. И мне она чрезвычайно понравилась тем, что пафос этой статьи, статья рассказывает в первую очередь о Петровском, директоре Эрмитажа, заключается в том, что искусство, как считает Петровский, как считают авторы статьи, может быть мостом. В данное время, в данную ситуацию это особенно важно.
Он говорит там, что мы, работники культуры, лучше дипломаты, чем профессиональные дипломаты, мы лучшие политики, чем профессиональные политики, и мы лучшие экономисты, чем профессиональные экономисты. И добавляет, это мое нескромное мнение.
Мне очень понравилась эта фраза.
Прелестно,
и, вы знаете,
она совершенно справедлива.
Он возглавляет Эрмитаж с 1992 года. Представляете, как ему трудно было пройти через все эти мучения этого периода. Я помню, когда мы встретились с Петровским, это было в русском консульстве в Нью-Йорке, когда еще было прилично ходить. И я даже с фотографией, где я стою между двумя директорами музея, между Монтебелло, тогда еще был директор Метрополитен, и Петровским.
Две легенды.
Но я Петров сказал, вы знаете, вы папа римский русского искусства. И надо сказать, что он улыбнулся так хитро, я подумал, что он действительно знает себе цену и понимает, какую роль он играет в мировом искусстве. Любопытно, что директор другого прославленного заведения, Британского музея, сказал, что Петровский лучший директор музея, который когда-либо был вообще в мире. Он поставил на первое место, потому что, говорит, ему труднее всего. Никогда еще ни одного человека не было таких сложностей с искусством, как сейчас. И действительно, он отбивается со всех сторон, Петровский, потому что на него нападает православная церковь, на него нападают какие-то политические чиновники, как всегда это было. И тем не менее, он продолжает делать выставки, он продолжает служить тому, что он называет замечательным словом культурного обмена. И, по-моему, это чрезвычайно важно именно сейчас. Искусство, оно стоит над границами. До тех пор, пока это существует, этот вот круговорот картин, круговорот произведений искусства, до тех пор продолжается диалог. И, наверное, это сейчас самое важное.
Я очень хорошо понимаю Петровского, и он объясняет свою ситуацию прекрасно. Он говорит, что ему приходится держать оборону как бы сразу на двух фронтах. Как вот вы справедливо сейчас заметили, один фронт – это оборона против активистов из области благочиния, то, что называется, а другой фронт – это, наоборот, радикалы культурные, которым кажется, что Петровский идет на какие-то компромиссы, которые наносят искусству ущерб. И я бы сюда добавил третий фронт, на самом-то деле, о котором ни Петровский не сказал, ни автор статьи в New York Times. Третий фронт – это отношения с западными культурными институциями, где вовсе не радикалы сидят, с одной стороны, уж разумеется, не сторонники защиты благочестия во всех областях, а просто прагматики вот такие, которые, в свою очередь, приходится лавировать чрезвычайно на своих постах, потому что, в общем, всюду находятся охотники заявить, и мы с вами тому свидетелем здесь, в Соединенных Штатах, время от времени и довольно часто, я бы сказал, даже возникают ситуации, когда вдруг возмущенные общественные деятели поднимают голос и говорят, что же это вот тут? Мы любим говорить, что в Соединенных Штатах искусство не спонсируется государством. Это не совсем так. В основной своей массе культура спонсируется из частных источников. Но есть также и такая институция, как National Endowment for the Arts, которая спонсирует какие-то определенные проекты. И вот время от времени возникает, и это слабое подобие, но все-таки подобие Министерства культуры.
На самом деле это на какие-то доли процентов.
Да, нет, но скандалы, которые возникают в культуре...
Именно потому и скандалы возникают, что деньги налогоплательщиков идут.
Ну, вот
почему?
Там
в этом вся и проблема. Лучше не иметь вовсе, чем эти копейки считать.
Да, но проблема-то принципиально как бы та же самая и в современной России. Какой главный аргумент тех людей, которые возмущаются тем, что за счет грантов Министерства культуры продуцируется искусство, которое их не устраивает? Они говорят, это оплачивает народ из своего кармана, а народ этого не хочет. Народ не хочет этих экспериментов. И я должен заметить, Саша, что вдруг выясняется, что да, народ, масса такая народная, вероятно, и, может быть, не хочет. Потому что, когда дело было при советской власти, предположим, в журнале «Юность» появлялась какая-нибудь, ну, совершенно невинная репродукция какой-нибудь там обнаженной девушки, там, стоящей у моря или что-то в этом роде. Я помню, были такие у них попытки где-то в 60-е годы. Тут же мешками начинали приносить в редакции возмущенные письма не от каких-то органов цензуры, не от властей, а от возмущенных читателей из глубинки, которым искренне казалось, что печатать в журнале голую девушку – это возмутительно.
Знаете, как Бочинян говорил, искусство принадлежит народу и требует жертв. Но мне кажется, что Эрмитажу это не грозит, потому что Эрмитаж – это, в первую очередь, конечно, классическое искусство и играет странную роль. Эрмитаж – это имя.
Бренд, как
говорят. Бренд, как говорят на хорошем русском языке. И не зря существуют филиалы Эрмитажа, которые, в общем, всюду сначала пооткрывались. Например, в Лас-Вегасе был.
Да,
а потом закрылся.
Да.
Там в Лондоне
был. Я помню
эту
историю с Лас-Вегасом очень хорошо.
Да. А я был в Эрмитаже в Амстердаме. Там у них есть тоже такой филиал. Надо сказать, великолепно выглядит и очень интересно. Другое дело, что Эрмитаж представляет довольно странные картины для этого. Ведь в первую очередь Эрмитаж для западного любителя искусств – это, опять-таки, западное искусство, импрессионисты, Матисс, Пикассо. То есть это все те самые картины, которые, в общем...
Которые когда-то насобирали купцы Щукин
да,
и Мороза.
Да, но они как бы есть всюду.
И кстати, Саша, вот мы сейчас упомянули Щукина с его коллекцией. Матисс ему сделал панно в свое время, там, в 1911 году. Что сделал Щукин, получив это панно? Он попросил Матисса замазать на этом панно половые органы. Вот вам реакция. И должен сказать, что Матисс особенно не возмущался.
Потому что
Матисса
интересовали краски.
Замазал.
Вот Роден бы возмутился, а Матисса интересовали соотношение цветов. Кстати, замечательно то, что именно полотно Матисса, танец знаменитое, сейчас путешествует по Европе.
Ну вот как раз на танце, между прочим, и замазывал.
Вот видите, вот то самое панно, которое сейчас выставлено в Париже благодаря
Петровскому. А потом, между прочим, снимали эту замазочку.
Который приводит этот пример, как вот взаимоотношения культуры, взаимоотношения искусств. Я вот все время думаю о том, что когда мы говорим о политике, то все время происходит идея изоляции. Россию отрезают от всего цивилизованного мира. И правильно вроде бы делают, потому что Россия ведет себя нецивилизованно, тут спорить не о чем. Но, во всяком случае, когда речь идет о культуре, то мне кажется очень разумно держать открытыми эти ходы.
В том-то
и
дело.
Вы знаете, тот самый Макгрегор, директор британского музея, который сказал, что Петровский лучший директор,
современный директор.
Он замечательно сказал, говорит, как бы трудно не было Эрмитажу, а в нынешней ситуации действительно, как или иначе, это русский музей, в общем, это, конечно, вся путинская авантюра отражается и на Петровском. И он сказал, но тем не менее мы все это переживем. Мы пережили Крымскую войну, он как бы помнит еще, да? Русскую революцию, мы холодную войну, так что как-нибудь Эрмитаж переживет и это. И мне кажется,
но что... Но выживает благодаря таким людям, как Петровский.
Да, вот это как раз и есть те самые рыцари искусства, которые всегда хранят нечто самое важное. Потому что, в конце концов, власть приходит и уходит, а культура остается, и как остается Эрмитаж. Эрмитаж – это лицо России, и до тех пор, пока там будет хорошее искусство, до тех пор сохраняется место России цивилизации, и этим каким-то образом компенсируются политические беспорядки. И в этом отношении изоляция не должна быть тотальной.
А в качестве музыкального фрагмента к нашему, вполне, мне кажется, оптимистическому в итоге разговору о Петровском и судьбе Эрмитажа в современной ситуации, я предлагаю поставить музыку, которая часто звучит в нашей передаче, только в совсем другой, под названием «Картинки с выставки». Это фрагмент из гениального цикла Мариса Петровича Петровича Мусоргского «Картинки с выставки».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире наша ежеквартальная рубрика «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым беседуем о том, что американская пресса пишет о России. А сейчас я предлагаю, Соломон, поговорить об учебниках. Летние каникулы, готовятся к новому учебному году школы, и, как мы знаем, идет большой спор в России об учебниках. Депутат Яровая внесла в Госдуму законопроект о единых школьных учебниках. И, как она сказала, они должны являться гарантированным государством золотым стандартом образования. В связи с этим «Нью-Йорк Таймс» напечатала довольно-таки подробную интересную статью о том, какими эти учебники могут быть на примере Новороссии, так называемой Новороссии, самопровозглашенной республики, где сейчас появились новые учебники. Это вот такой первый пример того, что может быть. Эту статью написал наш товарищ Энди Крамер. По-моему, это один из лучших американских репортеров за многие-многие годы. Он постоянно ездит в самые страшные точки нынешних российских территориях. Там, где война, там, где беда, там, где что-то происходит, он всегда там. И он рассказывает о том, какие же учебники используют учителя на тех территориях, которые сейчас заняты. И он пишет о том, что учебники эти крайне своеобразны. Они очень напоминают советские учебники. Вообще, мне кажется, что вот эта вот территория – это репетиция того, что может быть во всей России. Эти учебники восстанавливают советскую историю в полной ее неприкосновенности. И что особенно интересно и особенно обидно, в этих учебниках нет совсем Голодомора. То есть украинцам, которые живут там, которые знают, что такое Голодомор, они изъяли тему геноцида. И чем знамениты 30-е годы? Тем, что преодолели неграмотность, тем, что уголь стали добывать более передовыми способами. То есть, короче говоря, всю ту чепуху, которую мы учили в школе, вернули вот в эти новороссийские, так сказать, школы. И, конечно, я в ужасе от мысли о том, что новое поколение русских детей будет учиться по таким же страшным учебникам, по которым учился я. А вы помните, как назывался учебник истории, по которому мы с вами учились? Вы не помните? Он назывался так: «История Советского Союза с древнейших времен».
Да-да-да, сейчас я вспомнил. Правильно, правильно.
И чем она начиналась?
Я должен сказать, что уже тогда меня несмышленыше где-то дело поражало и ужасало.
Начинался этот учебник с Урарту.
Урарту. Я картинку даже помню соответствующую.
То есть получалось, что Советский Союз начинался, ну, 4000 лет назад. Прямо после неолита. Вот так вот сразу все и пошло, Советский Союз. И вот эти вот учебники возвращаются обратно. В связи с этим стоит вопрос о том, как строить этот учебник. И если с историей это особенно болезненный вопрос, то не менее болезненный, хотя и по-другому, вопрос с учебниками литературы. Потому что в связи с этим идет речь о пересмотре школьной программы. Например, говорят о том, что нужно выкинуть из программы Достоевского и Толстого, поскольку это слишком сложно для школьников. Вот я вам предлагаю сегодня обсудить эту проблему канона в контексте нашего американского опыта.
Ну, тут есть две, я считаю, разные проблемы. Одна – это история и как она трактуется в современных учебниках. Я в связи с этим всегда вспоминаю замечательное высказывание. Был такой очень известный и уважаемый. И, кстати, добавлю, я совсем-совсем неплохой историк Михаил Николаевич Покровский. Он был виднейшим историком-марксистом. Он написал, в общем, по заказу Ленина учебник истории, который и при жизни еще Покровского Островского издавался десятки раз. Вот это был стандартный учебник того времени. Он у меня, кстати, есть на полке. И должен я вам сказать, что в определенные моменты, когда мне хочется прояснить, скажем, ну, там, марксистскую точку зрения на какого-то из царей или на то, как, там, скажем, в 20-е годы думали о том или ином дипломатическом ходе царской России, я обращаюсь к этому учебнику.
Но Покровский же учился живой. Не в Советском университете.
Да, он живой, ярко написан. Ленину этот учебник чрезвычайно, кстати, понравился. И это была такая охранная как бы грамота для Покровского. Но недолго, потому что Сталину это все страшно не понравилось, чтобы Наполеон был пирожным, а Екатерина была бы продуктом. И Покровского прикрыли, и школу Покровского прикрыли. Но у Покровского было вот это высказывание, которое я впервые от отца своего услышал. Он говорил так. История – это политика, опрокинутая в прошлое. И вы знаете, вот с этой формулой я совершенно согласен, потому что так оно на самом-то деле и происходит. И происходит это в том числе и сейчас на наших с вами глазах. И по моим наблюдениям, вот такие пароксизмы пересмотров истории в свете текущей политики, они происходят на всем земном шаре, во всех странах, как демократических, так и антидемократических, и связаны правильно с текущей политической ситуацией, и являются плодами усилий, в одном случае отдельных индивидуумов, а в другом случае
знаете,
государственных сил.
Это мне напоминает паштет из рябчика. Знаете, как делать паштет из рябчика? Одна лошадь, один рябчик. Дело в том, что в Америке тоже спорят об учебниках истории.
Конечно.
Это очень больной вопрос, потому что все время настаивают на политически корректных внесениях, чтобы это была индейская точка зрения, или афроамериканская, или женская. С другой стороны, защищают традиционные устои в учебниках. Но все это происходит на уровне 5 сантиметров, понимаете? Это все на уровне
рябчика.
А в России, когда мы слышим про то, что Сталин – это замечательный менеджер, то это уже лошадь. Поэтому весь в этом разница. Нельзя смешивать две вещи. Я хотел бы сказать другое. Да, историю пишут победители, как мы знаем. И тот, кто у власти, тот и пишет историю. Это все это ужасно, и поэтому я-то за то, чтобы учебников было много и разных. Потому что это позволяет хотя бы какую-то конкуренцию мнений создавать, и, в общем, чем оно разнообразнее, тем лучше. Но должен сказать, что не коммунисты это придумали. Существует давняя традиция. Откуда взялся вообще канон? Когда страна проигрывает, то она начинает себя переделывать со школы. Это началось еще во Флоренции в Ренессансе. Они проиграли какую-то войну, Пизе, по-моему, флорентийские отцы города решили, что нужно создать новый учебник, который будет учить детей на латинских примерах, когда они будут лучшими солдатами. И, в общем, так возникло Возрождение. Это была одна из причин, между прочим. Но прошло время, наполеоновская эпоха. Пруссия проиграла все битвы Наполеона. Что сделали в Пруссии? Создали новую программу для гимназии. Так возникла классическая гимназия, в которой учились все наши замечательные
мыслители,
потому что они были сделаны по примеру классической гимназии Германии. Потому что в Германии они решили, что победить Наполеона нужно изменить программу школы. Вот так возникают идеи канона. То же самое и с литературой, потому что литература всегда воспринималась как пример для подражания. Но мне так кажется, что сама эта проблема не стоит выеденного яйца, потому что если дети не будут любить ту литературу, которую их учат, то ничего не поможет. Какая разница, чему учить? Твардовскому или Пушкину, или Бродскому? Это совершенно не важно, если это будет далбливать. Поэтому я не верю вообще в уроки литературы. Вы знаете, и не один. Я нашел у Чайковского, который очень хорошо понимал, что любят и чего не любят дети. У него есть замечательная цитата о школьной литературе. Давайте-ка я ее приведу. «Я знаю десятки школьников, для которых литература – самый скучный, ненавистный предмет», – пишет Чайковский. «Главное качество, которое усваивают дети на уроках словесности – скрытность, лицемерие, неискренность. Школьников насильно принуждают любить тех писателей, которым они равнодушны, приучают их лукавить и фальшивить, скрывать свои настоящие мнения об авторах, навязанных им школьной программой, и заявлять о своем пылком преклонении перед теми из них, кто внушает им зевотную скуку». Жестокие слова, не так ли?
Да, но совершенно справедливые. И должен я вам сказать, что вообще по отношению к изучению литературы, как любого другого предмета, конечно, в школе, но нам, гуманитариям, литература и родственные предметы особенно близки, и поэтому мы о них беспокоимся больше и вспоминаем больше, как мы этому всему учились. А учились мы, вот если мы сейчас вспомним наши с вами, Саш, хотя у нас есть определенная разница в возрасте, но я думаю, что вот в том замерзшем состоянии, в котором во времена нашего детства находился Советский Союз, разница в 10 лет даже не такая существенная. И учили так, что можно было, в принципе, отбить охоту и к Пушкину, и к Толстому, и к Маяковскому, потому что когда тебе дают в качестве обязательной темы сочинение под названием «За что я люблю Маяковского», а ты, вот я, например, из чувства протеста писал «За что я не люблю Маяковского», хотя очень любил Маяковского. Но когда мне говорят, что я должен писать «За что я люблю Маяковского» и не иначе, тогда ну...
Это еще не худшая тема. Меня больше всего раздражало то, что главная тема сочинения всегда была народ. Народу Пушкина, народу Некрасова, народу Маяковского. И получалось всегда, все писатели были похожи друг на друга. И вообще считаю, что это самое страшное, что может быть, потому что самая мудрость заключается в том, чтобы находить все более и более тонкие отличия, так Конфуций говорил. А здесь Саш, сходство.
Саша, я хотел сказать апропо того, что вы заметили. Мы развлекались с моим приятелем Юрой Кочневым тем, что вот о народе планы сочинений пытались сочинять в стихах. Например, вот по повести «Горького мать» мы так писали: «Павел Власов и пролетарская масса». И, должен сказать, педагог не замечал этого.
Ну, тогда я тоже расскажу про свое хулиганство. Я писал сочинение к тому же роману «Горького мать», и я написал сочинение на 6 страниц из одного предложения, потому что я тогда увлекался очень Фолкнером. Это упражнение. Тоже надо сказать, что учитель ничего не заметил. Но это все было ужасно, и мне кажется, что это преступление, потому что литературой уделено очень много часов. И эти часы...
Все зависит от учителя, Саша.
А я считаю, что все зависит от программы. Дело в том, что я не верю в канон. Я не верю в то, что школа должна заменять собой библиотеку. Я не верю в то, что школа должна учить истории литературы. История литературы – это отдельный предмет, это совершенно другая область. Школа должна учить чтению, и должны быть уроки чтения. Я написал книгу под названием «Уроки чтения», поэтому у меня очень горячая и больная тема. Я считаю, что если детей научить любить книги, понимать, как их читать, то они уже сами найдут, что им читать. Они уже сами разберутся, где дамский роман, где детектив, а где что-то стоящее, которое имеет смысл вкладывать свои силы душевные, чтобы это прочесть. То есть учитель, это должен быть учителем чтения. Знаете, были уроки чтения в первом классе. По-моему, они должны оставаться до последнего класса. Мне кажется, что тут вообще столько можно нагородить интересного. В французских лицеях каждого школьника обязательно учили писать стихи. А ведь для того, чтобы написать стихотворение, надо понимать, как оно устроено. Но если ты понимаешь, как оно устроено, ты уже будешь читать всегда стихи по-другому. Или, например, детектив. Если ты напишешь детектив сам, то ты поймешь, почему
как
они все одинаковые.
То
есть мне кажется, что это бесконечное поле для такого новаторства педагогического. Вместо этого мы все время спорим о том, включать «Войну и мир» или не включать «Войну и мир». Да неважно, если школьнику неинтересно ее читать, то это совершенно бесполезное дело. И я все время слышу, меня, честно говоря, очень часто спрашивают, когда я выступаю перед читателями: а вот что делать, дети не любят читать. Вот, а как быть, как их научить читать? Я не знаю, как их научить читать, но я хочу сказать, что это все вранье насчет того, что дети не любят читать. Вы знаете, когда появился Гарри Поттер, вдруг выяснилось, что дети еще как любят читать. Мне Голышев рассказывал, что он переводил одну из книг Гарри Поттера, и это было летом на даче, и к нему приходили без конца дети. Ну, когда? Когда уже кончили? Никогда в жизни ни один редактор так не сидел. И эти дети, которые все-таки, значит, они читать любят, было бы что? И мне кажется, что...
Да и взрослые, по-моему, с удовольствием читали Поттера. У меня вокруг полно людей, которые не пропустили вообще ни одного тома.
Я не могу сказать, что меня это очень радует, что у нас, вот, знаете, в 21 веке самая популярная книга, вот лучшее достижение нашей литературы – это Гарри Поттер. Причем интересно, что первые издания Гарри Поттера для взрослых были в обложке без картинок, без названия, чтобы не стыдно было в метро читать. А теперь уже этого никто не стесняется. Но, тем не менее, опять-таки, не важно, что читать, важно, чтобы читали, и важно, чтобы понимали, как устроена литература. И, по-моему, проблема канона в этом отношении в школе не имеет никакого смысла. Об этом никто не говорит, но мне кажется, что это самое важное. Вы скажите, в Америке ведь нет канона, они как-то живут?
Канон есть, и он на наших глазах все время ревизуется. И ревизуется, должен сказать, тоже в сторону большей политкорректности, а не в сторону, как мне представляется, в сторону того, чтобы дать ребенку лучше.
Ну, или знаете, студенту. Это студенту может быть, но в школе канона, конечно же, нету. Есть некоторые вещи, которые постоянно фигурируют. Но ведь каждая школа сама решает, что преподавать ребенку. И учат, опять-таки, не истории литературы, а о том, как владеть языком, как писать эссе, как пользоваться литературой.
Ну, вот в итоге все упирается, как мне представляется, все-таки в личность учителя. Потому что если учитель сам личность, у него самостоятельные взгляды, если он знает, как ему найти общий язык со своим учеником, то и ученик научится читать, научится писать. Вот я вспоминаю, опять-таки, свой опыт. Я приехал из Риги в Ленинград учиться таким очень самонадеянным детем, думал, что я все знаю уже. И в первом же своем сочинении, а у нас начинался курс со слова «Полку Игоря», я написал, ничтожество умняшеся, что, знаете, вот в таком эссеистском стиле, который я с тех пор возненавидел и теперь терпеть не могу. А тогда я написал так, что в слове «Полку Игоря» мы можем увидеть будущие проблески поэзии Верлена. И думал я, что поставят мне за это дело 5. А учительница Наумовна, когда пришла раздавать, сказала: «Волков за, значит, сочинение 2. И объяснил мне, почему это с моей стороны возмутительная глупость сравнивать слово «Полку Игоря» с Верленом. И просто это научила она меня.
Надо сказать, что я был не лучше, потому что на первом курсе я напечатал работу. Не только написал, но она была напечатана в академическом сборнике. Это была моя первая публикация. Называлась она так: «Черный юмор у протопопа Аввакума». Но возвращаясь, или, вернее, заканчивая нашу беседу, я хочу сказать, вы говорите, все зависит от учителя. Программа для того и существует с точки зрения яровой и подобной, чтобы исключить учителя, для того, чтобы заменить учителя программой. Ведь как представляют они себе картину образования? В каждой школе от Владивостока до Москвы, там, до Калининграда, в один и тот же день проходит одну и ту же главу в ЦИРе, скажем. Вот что такое единая система образования. Вы знаете, я, в отличие от вас, работал в школе. Я знаю, что такое программа и как есть методические указания. В конце концов, для вас остается, конечно, для учителя всегда остается, что делать. Но, в принципе, программа должна его заменить. Это как робот. И, по-моему, это страшная перспектива.
Let us remain together still. Then it will be good night. Then it will be good night. Then it will be good night.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Good night.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте свобода.орг лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее, и все понятно.
Наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».